было время, когда нас не было, и будет время, когда нас не будет.
Это ваш внутренний текст, это я понимаю, это ощущение.
Я думал, что все, у меня жизнь как бы рушится, и я, так сказать, был в очень сложном состоянии.
Что вас выбивает из себя, из этого равновесия?
Ну, разные неурядицы.
У вас бывает, когда вы теряете?
Как только ты оказался в чужом пространстве, ты умер. Интеллектуально.
Вы это в себе чувствуете?
Меня интересует в первую очередь вот всеобщий философский смысл богословского знания. Учение о Троице, учение о спасении человека, учение о Царстве Божьем.
Что для вас это значит?
Ну, это все, это моя жизнь.
В чем смысл? Не только в процессе поиска, но и в радости обретения. Я Елена Деревщукова и проект «В смысле». И сегодня я задам свои вопросы человеку, который преподает четверть века в ведущем вузе Юга России. Мой собеседник Павел Бойко. Павел, когда вы слышите слово «смысл», первое, что у вас, какая ассоциация рождается?
Рождается чувство радости. Радости мышления как чего-то самого увлекательного и интересного, бесконечного в человеческой жизни.
Когда я читала ваш интеллектуальный, как вы, биографический интеллектуальный, как вы это назвали?
Путь,
да. Когда я вот прочитала это количество букв, я подумала, какой же задать первый вопрос этому человеку? Я придумала. Вопрос такой. Где вы еще ищете? Понятно, что вы очень много, очень много смысла вы уже нашли. Вы, более того, транслируете этот смысл, вы его формулируете для следующих поколений. А где у вас остается еще ученический вопрос?
Очень интересный вопрос, спасибо. Неожиданный такой. Ну, где искать смысл? Наука философии ищет смысл во всем, потому что она изучает истину как всеобщее.
А вы, как Павел?
Я прежде всего ищу в своей жизни, в своей работе, в лекциях, в статьях, в общении со своими студентами, с учениками, с коллегами, в общем, со всеми живыми мыслящими людьми, скажем так.
Ну, то есть это вечный процесс получается?
Вечный, но он не вечный в дурном смысле слова, это не дурная уже бесконечность, а он обязательно приходит к результату.
Но вот какой результат вы еще не достигли? Где вам еще надо, ну вот, нарастить какой-то опыт жизненный, там, еще что-то?
Вы знаете, я ищу прежде всего в сфере философии, теологии, философии религии. Меня интересует в первую очередь вот всеобщий философский смысл богословского знания, учение о Троице, учение о спасении человека, учение о Царстве Божьем, потому что это настолько тонкие и увлекательные вещи, которые просто вот захватывают сердце и душу, скажем так.
Ну, какой-то конкретный пример. Я вот просто помню, что у меня, например, был 20 лет назад вопрос: сила Божия в немощи совершается. У меня мозг был в тупике. Как сила и правда может совершаться в немощи? У меня был коллапс в моем мозге. Сейчас я это понимаю. Вот у вас есть какой-то вопрос внутренний, который, ну, условно говоря, хочется задать тем, кто мудрее, тем, кто опытнее, и вот вы не можете найти на него ответ?
Знаете, было время, когда нас не было, и будет время, когда нас не будет. Наша земная жизнь есть некий отрезок, и порой достаточно краткий. И меня всегда волновал вопрос дальнейшего бытия. Да? То есть вот заканчивается эта жизнь, так сказать, прекращается наш вот земной путь. А что есть вечная жизнь? Что такое второе рождение человека? Рождение не для смерти, а рождение для вечности. Что значит вот пребывание уже, как, так сказать, в Царстве Божьем, которое, как говорит Спаситель, внутри нас есть? И вот, собственно, философия, отвечая на этот вопрос, говорит, что Царствие Божие внутри нас есть, потому что это царство мысли и жизни во Христе, который есть путь, истина и жизнь, альфа и омега, начало и конец всего сущего.
Вы это в себе чувствуете? Вы это ощущение, понимание,
да,
в себе носите?
Ощущение всеприсутствия Божия. Ощущение, что в каждой мысли, обращенной к истине, присутствует Бог, поэтому не ты мыслишь, по большому счету, а через это мышление Бог мыслит в тебе и через тебя. Ибо в этом как бы суть Бога во человечество, чтобы человек обожился. В этом вся суть христианства в одном предложении.
Вы говорите сейчас это как профессор, как будто бы прям вот, ну вот читаете по тексту. Ну вот вы читаете, как будто бы. Это ваш внутренний текст, это я понимаю, это ощущение. у вас бывает, когда вы теряете эту связь, когда вы не чувствуете этого присутствия в вашей
конечно,
жизни?
Конечно. Психологическое состояние человека, оно бывает очень разным. Вот. И выдержать то, что греческие мыслители называли атараксией, да, такое спокойное, уравновешенное, созерцательное состояние духа, в реальной жизни невозможно, потому что в ней очень много...
Что вас выбивает из себя, из этого равновесия?
Ну, разные неурядицы, разная, вы знаете, несуразица жизни, когда приходится тратить драгоценное время жизни на бессмысленную, порой такую, знаете, бюрократическую, бумажную работу. Вот это больше всего как-то огорчает.
Ну, это вот такое в буднях, скажем
да,
так.
Да.
А был какой-то момент, когда вас прям выключило там, ну, в какой-то кризис веры, либо вот какой-то кризис возрастной, возможно, когда прям надолго вы почувствовали, что что-то со мной не так, мне не хватает вот сил, я немощен?
Конечно, несколько было таких труднейших моментов. Но они были, с одной стороны, они были связаны с личным опытом. Я в 28 лет потерял маму, и когда я ее терял, я думал, что все, у меня жизнь как бы рушится, и я, так сказать, был в очень сложном состоянии. Были некоторые другие еще потом переживания, потери близких, друзей, вот, которые вроде бы вот сейчас рядом, и сейчас уже вот сегодня их нет. По работе были такие ситуации, когда кажется, что вот как бы все не получается, все рушится, какие-то вот неприятности, какие-то вещи. Но потом вот как-то ты ощущаешь, что если ты делаешь все разумно, то все успокаивается. И как бы все потом возвращается в нужное русло.
А что делаешь разумно? У вас есть какой-то лайфхак, который вам помогал вот в этой всех этих ситуациях выйти?
Не гневаться, не печалиться, не радоваться, но понимать интеллегеры, да, вот, то есть то, что Бенедикт Спиноза вот называет. Попытаться понять происходящее. А понять – это значит выяснить причину, почему это происходит, выяснить ход событий и цель. Вот когда ты понимаешь, почему это происходит событие, хотя с внешней точки зрения оно кажется совершенно безрассудным, да, безумным, но вот вы совершенно верно сказали, и в немощах наших, и сила Божия уже познается. Ты видишь, что есть не случайная случайность, что какое-то совершенно, так сказать, странное вот событие, смысл которого потом проясняется гораздо позднее. И в этом промысел Божий. Безусловно, если говорить на языке религии, а на языке да, философии, в этом сила разума. Потому что бытие в своей сущности есть логос, то есть Христос.
Вам уже 49, да?
Да.
Вы вот действительно, как выстроенная
как
система.
Как мы, по-гречески, да, так сказать, пик жизни.
Да, и получается, что вот все это ваше знание, оно вас оберегает, помогает вот, держать этот баланс. А вот то состояние, в котором вы сейчас пребываете, когда вы поняли, что путь сюда лежит? То есть, когда вы выбирали вот ваше становление, вы видели, вы к этому шли, вы к этому стремились? Либо, условно говоря, вы мечтали быть летчиком, там, бить врагов, и тут вдруг что-то пошло
спасибо.
Не так?
Я учился на истфаке, мечтал быть историком. Страшно увлекался историей, особенно до такой загадочной истории. И вот на втором курсе, когда я стал слушать лекции по философии, они меня потрясли. Первое потрясение было, конечно, от лекции по античной классике, вот, потому что она завораживает своей мощью. А второе было потрясение, переход христианской философии средневековья. Я как раз в тот момент ощутил вот это всеприсутствие Божие, мистический момент. И, конечно, третий уже итоговый аккорд – это христианская философия возрождения, человек как творец самого себя, и понимание того, что в тебе Бог, и ты можешь все. Что ты сам творец своей жизни, своей вот судьбы, своей профессии, своего счастья, ну и так далее. Это было внутреннее потрясение, после чего я не мог уже заходить на другие лекции уже в этот день. Просто уже рука не поднималась, и это для меня было такое переживание, что я понял, эти двери философии закрылись за мной навсегда. Я буду заниматься философией.
А как это внешне выглядело, перемена в вашей жизни?
Ну это выглядело в бурном, понимаете, таком, я бы сказал, в титанизме, хотелось писать стихи, хотелось писать статьи, ну, понимаете, бурная такая, так сказать, молодежная жизнь, вы сами же понимаете, с чем она вот связана, истфак всегда сложилась. славился своими прекрасными традициями студенческой жизни, так сказать, гимн, но это один из самых живых факультетов.
И какие препятствия ждали вас на этом пути? Вот разворачивалось вот оно светлое будущее, но пришлось с чем столкнуться? То есть вот цена вот того состояния АКМЭ, в которой вы сейчас пребываете?
Ну, препятствия самые банальные. В 90-е годы это время, когда нужно было зарабатывать на жизнь, и когда платили просто копейки молодому преподавателю, приходилось по 5 работам перескакивать, писать по ночам в диссертацию, значит, ну и так далее. Только это. Но меня всегда очень поддерживали мои близкие, поэтому я себя чувствую счастливым человеком. Я смог это преодолеть.
Ну как, жена говорила, посидим на гречке, ничего?
Да, да, да.
И сколько лет так было?
Ну, долго, не меньше, я думаю, 7-10 лет. Вот, самые трудные годы. Я закончил университет в 94-м году, поступил в аспирантуру и вот, собственно, стал работать в политехе вначале. Вот, за 5 преподавателями вел во семинары, в 5 разных корпусах. Перебегал, уже работал в университете, вот, хотя, так сказать, было очень сложно. Ребенок в 96-м году, то есть это, конечно, вот 4, 5, 6 лет, 7 были очень, очень трудными чисто в физическом плане, но все равно философия вдохновляла. Ты понимал, что ты делаешь что-то очень серьезное, и стоит ради этого потерпеть, пожертвовать чем-то.
Я посчитала, что вы крестились в 20 лет, да. Это был 1992-й.
91-й год.
91-й?
Я 71-го года.
Я просто посмотрела, да. Константин Кинчев в 92-м принял крещение. Но это какой-то тренд, да? Вот скажите, вы были одним из вот таких людей, которые в 90-е выбрали не лежать на кладбище, не вообще участвовать в разборках, а пойти вообще другим таким альтернативным путем? Это был мейнстрим в каком-то смысле?
Нет, нет, это было влияние лекций моего учителя Анатолия Ивановича Щербакова по философии, потому что тогда уже я, собственно, понял, что дальше христианство идти некуда, что православие – это, собственно, самая высокая форма христианства, истинная, потому что в ней очень высокая богословская культура. Вот. Ну и, естественно, конечно, крестился. Хотя, конечно, то, что касается уже опыта церковной жизни, он пришел немного позднее уже.
Угу. Вас поняли ваши близкие?
Да, конечно, конечно. Мои близкие – это православные люди, поэтому…
Ну, а родители, например, вас же в детстве не крестили?
Да, но моя мама, особенно в последние годы жизни, она была очень воцерковленным человеком и очень большое тоже влияние оказала на, так сказать, мой путь к воцерковлению, скажем так.
Угу. Расскажите о своей деятельности, о том, как на факультете философии. Факультет же он, правильно?
Отделение пока что.
Отделение, да?
Да, отделение,
ага.
Да.
Расскажите, как на отделении философии появились теологи и теософы, и как вообще это воспринял мир?
Спасибо. Ну, наше отделение, которое я имею честь возглавлять, уже скоро отметит 30-летие. С 92 года. Вначале оно возникло отдельно в Кубанском госуниверситете, как негосударственное. Потом через какое-то время стало философско-богословским. Вот. Но через некоторое время оно стало чисто уже философским. И вот я в 2007 году его возглавил.
Что для вас это значит?
Ну, это все. Это моя жизнь, потому что создать площадку, где мы можем преподавать философию, значит, заниматься научными исследованиями, создавать атмосферу интеллектуальную, вовлекать талантливую молодежь, это очень важно. Потому что если этой площадки нету, то, в общем-то, все остальное, вы знаете, уходит на уровень философии в кафе, философии за, так сказать, столиком. Как вот я знаю, в Краснодаре тоже некоторые интеллектуалы этим как бы уже занимаются. Но это не то. Должна быть серьезная наука, должна быть система обучения, образования, передачи знаний и так далее. Вот тем более, что я-то, собственно, и мои единомышленники, сторонники классического философского образования, мы хотим сделать настоящий философский факультет. Или, точнее, философско-теологический факультет, факультет философии, теологии, религиоведения, потому что это три взаимосвязаны вот науки, чтобы они впитывали в себя ценности настоящей философской, богословской и религиоведческой уже культуры.
Что может пойти не так?
Ой, ну очень много. Самая большая сейчас головная боль – это за регламентизированность российского образования. Понимаете, такое количество бумаги, такое количество разного рода технических требований, компетентностных подходов, РПД, рабочая программа дисциплины на сотни страниц. Это все...
Это испытание?
Да, это как вот мы сейчас, мы вначале просто негодовали, но потом мы поняли, что и в немощах наших сила Божия познается, это как некие уже вериги, такие уже бюрократические, да, до которых приходится на себя как бы надевать, что, с тем, чтобы идти против течения. Вот это, наверное, одна из самых трудных проблем. Ну и потом, конечно же, ЕГЭ. Потому что мы не видим глаза наших будущих абитуриентов.
Были ли ситуации, когда приходилось выбирать, пожертвовать своей системой ценностей или нет?
В каком смысле?
А вот в полном. То есть вот тогда, когда совесть вам говорила, туда нельзя и туда нельзя, и как быть так, чтобы всем быть хорошим?
Ну, знаете, были сложные ситуации, когда действительно хотелось уехать, все бросить, может быть, сменить место работы. Вот. Это бывало. Это, я думаю, бывает у людей. Но потом я задавал себе вопрос. Вот, вы знаете, где родился, там и сгодился. Да, ну хорошо, ты приедешь в другое место, ты встроишься в чужую систему правил игры. А я такой человек, я хочу сам формировать правила вот игры. Я не хочу встраиваться в чужие схемы, особенно если они в себе содержат много, ну, неправильного, вот неистинного.
И таким образом вы возвращались.
А я, ну, да, мысленно возвращались, мысленно. Да. Потому что философия – это пространство свободы, а свобода – это когда ты находишься у себя дома, в широком смысле слова, в пространстве своей мысли, своей библиотеки, своего кабинета, своих студентов, своих коллег, своей кафедры вот и так далее. Ты не в чужом пространстве. Как только ты оказался в чужом пространстве, ты умер интеллектуально.
Ну, такое бывает.
К сожалению, да. Внешняя теология, она возникла вроде бы случайно. То есть она возникла тогда, когда прежний мой декан меня вызвал, говорит, давай делать теологию, мы включены в теологическую программу одну. Да? Я говорю, так у нас же ничего нет. У нас же нет ни кадров, ни преподавателей. Руслан Михайлович, Чагута, сказать, вам хорошо известный, делай. Ну и тогда, конечно, ты начинаешь все делать с нуля, мы начинаем, так сказать, взаимодействовать с владыкой митрополитом Исидором, мы начинаем взаимодействовать с епархией, мы начинаем взаимодействовать с Москвой, мы начинаем создавать с нуля программы, лицензироваться, вот. И тем не менее, все равно мы первые 4 года, вот, собственно, мы в 2010 году мы провели первый набор, только в 2007 мы стали лицензироваться, прошло еще 3 года.
И потом... Вас серьезно стали когда воспринимать?
Ну, всерьез, я думаю, уже после того, как мы сделали первый выпуск в 2014 году. Но потом вот эти все негативные процессы в российском образовании привели к тому, что мы потеряли за бюджетные места. Вообще тогда при министре Ливанове, так сказать, очень многие вообще гуманитарии вот их потеряли, мы были вынуждены прервать на 6 лет, практически на 3 или 4 года, значит, набор. И вот мы его возобновили, опять, значит, произошла вот реформа стандартов, и сейчас уже более-менее мы чувствуем, так сказать, некоторую стабильность. Хотя, конечно, предстоит сделать очень много еще на самом деле.
Так, хорошо, задам вопрос, чтобы людям было понятно, о чем мы говорим вообще. Условно говоря, есть юноша, который стремится к богопознанию. Вот ему куда? В Богословский Тихоновский институт в Москву? В семинарию или на теософское отделение Кубанского госуниверситета?
Ну, философско-теологическое, я бы так сказал.
Философско-теологическое. Да. Вот вы мне расскажите, в чем смысл?
Если молодой человек хочет стать священником, безусловно, то ему нужно в семинарию и в духовную академию. Мы готовим светских специалистов, мы готовим медиаторов, мы готовим специалистов по государственно-церковным отношениям. То есть тех теологически мыслящих ребят и девчат, которые могли бы выстроить правильные связи. Церковь и государство, церковь
такие
и общество.
Такие люди теперь стали нужны.
Да, да.
А до этого?
А до этого они тоже были всегда нужны, но эту функцию, значит, выполняли представители других специальностей. А я же сторонник профессионализма. Если я получаю богословское или теологическое профильное образование, то должен именно им заниматься. То есть мы не должны это подменять деятельностью историков, юристов, политологов и так далее. Каждый должен заниматься своим делом профессионально. Профессионализм – это самое главное, я считаю. Поэтому отсюда и необходимость в теологию, в нашу жизнь постепенно как бы проводить, потому что этого не было. У нас всегда была теология в академиях, в семинариях. В Европе 1000 лет, она уже давно уже в университетах, но у нас совсем другой путь. Поэтому мы сейчас вообще свидетелями совершенно нового процесса.
Классно. Скажите, вот вы живете много лет с одним и тем же смыслом, который вас наполняет, который каждое утро вас вперед с горном зовет. А вы не боитесь его потерять?
Нет, я его не боюсь потерять ни при каких условиях, потому что если ты ощутил истину, то ты уже никогда ее от нее сам не откажешься. Даже в греческом языке истина алетея. Алетея буквально в переводе с древнегреческого истина как красота. То есть такое возохватывающее начало, от которого человек, находясь в здравом уме, никогда не откажется уже. Ни за что. Ни в каких самых тяжелых внешних жизненных обстоятельствах. Потому что, отказавшись от истины, человек отказывается сам от себя.
В чем ваш смысл?
В творчестве, в науке, в лекциях. А это всегда импровизация, это всегда живой процесс. В том, чтобы писать учебники, писать статьи, монографии, заниматься вообще разными вещами. Я вот уже давно мечтаю всерьез заняться французским языком, который я очень люблю, и мы очень хорошо взаимодействуем с Францией, у нас есть партнерские, собственно, уже связи. Вот. Ну, в общем, очень много планов. Я себя ощущаю вот совершенно в этом плане свободным и ищущим человеком. То есть главное — времени вот на все не хватает, к сожалению, пока. Есть хорошая поговорка: важно запустить спутник на орбиту. Моя мечта, вот, но это реальная мечта, сделать хороший философско-теологический факультет, вот, создать таким образом площадку для того, чтобы уже в дальнейшем на Кубани, в нашем университете спокойно и хорошо вот развивалось вот это вот, собственно, абсолютное знание. Потому что и философия, и теология – это в конечном счете путь к истине. Вот, вот это вот для меня, значит, самое главное. И я уверен, что эта мечта сбудется.
Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Вас ждут еще новые истории о поиске смысла.